Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа предлагаем вам послушать слово иерея Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия, о праздновании Нового года. 29 декабря по новому стилю Святая Церковь совершает память блаженной царицы византийской Феофании. Святое ее житие мы услышим примерно минут через 25. А в заключение этого часа в эфир выйдет очередная передача «На алтарь Отечества». Кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова сегодня начнет разговор о творчестве Федора Степановича Рокотова.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Предлагаем вам послушать слово иерея Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия, о праздновании Нового года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, сейчас, хотелось бы предложить вашему вниманию слово на тему дня, на Новый год. И поскольку наше отношение к этому явлению, событию, празднику, можно по-разному это называть, может быть различным, поэтому я постараюсь не давать каких-то готовых выводов со своей стороны, а предложить это как размышления и как вопросы, чтобы каждый мог подумать сам и уточнить свое личное отношение к этому празднику. Этот праздник, он стоит в тесной связи с Рождеством Христовым. Но сейчас это видно из того, что расстояние хронологическое между этими двумя праздниками, оно совсем небольшое, меньше недели. Можно сказать, что Рождество Христово уже там совсем начинает праздноваться уже с 6 января, сочельник, поэтому разница это фактически всего 5 дней. И в древние времена, когда христианство только утверждалось, распространялось, поскольку евангелисты нам не сообщают дату Рождества Христова, то празднование этого праздника было установлено символически. Это было связано с римскими календами, с началом Нового года. И символизм здесь был следующий. Поскольку христианство открывало собой новую эру в истории человечества, то нужно было оторвать внимание язычников, которые становились христианами, чтобы вот эта новая эра, Новый год, он связывался с празднованием Богоявления и Рождества Христова, которые раньше были одним единым праздником. На Руси нашей вообще люди не праздновали Новый год. Да, в древние времена на Руси Новый год начинался в марте, уже в христианские времена 1 сентября по старому стилю, по новому стилю 14 сентября, и до сих пор, если кто из вас поинтересуется, то может увидеть, что в день памяти преподобного Даниила Столбника, Семёна Столбника, простите, и его матери, тоже преподобной, также празднуется новолетие, и есть специальные службы этому, специальные стихиры, тропари, канон. Но вот это вот новолетие, которое церковно отмечается, и молитва, соответственно, чтобы Господь благословил венец лета, оно как-то для церковного сознания, ну, людей современных, проходит как-то, если честно сказать, незаметно. А вот потом, уже во времена Петра I, поскольку он европеизировал Россию, а в Европе Западной тогда Новый год уже, в общем, праздновался, к нему было внимание, он тоже стал это популяризировать, распространять в России, но 18-19 век это касалось высшего света, элиты нашей, вот у них какое-то внимание к Новому году было. Но тем не менее и у простых людей, простых сословий и элиты все-таки было ясное понимание, что все главное внимание приковано к Рождеству Христову. Произошедшая революция внесла свои изменения. Религиозные праздники были непопулярны теперь, они преследовались. А Новый год тоже не праздновался, это тоже не приветствовалось. И получилась такая ситуация в 20-е и в начале 30-х годов, что и Рождество Христово общественно не отмечалось, а только уже, так сказать, так в сердцах людей, кто еще в храмы ходил, вот, кто еще помнил об этом. А Новый год тоже не праздновался. Ну вот, стало понятно руководству нашей страны, что как-то лишить людей праздников, в общем, все равно что-то должно быть. И поэтому с 30-х годов начинает праздноваться Новый год. Вроде бы не большевистский, не советский праздник, а такой какой-то буржуазный, но все-таки это лучше, чем праздновать Рождество Христово. Поэтому целенаправленно это было сделано с умыслом, чтобы отвлечь внимание людей от праздника Рождества Христова. Ну а тут, конечно, еще и календарь поменяли, вот, ввели новый стиль, этот самый григорианский календарь, и получилось так, что все шиворот на выворот, Новый год оказался раньше Рождества Христова по новому стилю. Так-то раньше все было логично. Сначала Рождество Христово 25 декабря, ну а потом с 31 декабря на 1 января уже Новый год. И вот мы, так сказать, получили это наследство вот в нашей прошлой истории. И большинство из нас, кто сейчас в храме присутствует, родились в советское время. Вот, и получили в детстве ну, какие-то светлые впечатления от этого праздника, да, вот, многими любим, вот, а потом уже воцерковились. И вот все-таки стоит нам поразмышлять, да, об этом, о празднике, нашем к нему отношении, чтобы все-таки понять, ну, мы зрело относимся к этому, или все-таки наше отношение, оно еще подвержено какому-то светскому влиянию, влиянию нашей ностальгии какой-то по нашему невоцерковленному периоду жизни, ну и так далее. Недавно я разговаривал с людьми верующими, православными, и вот захотелось задать такой вопрос, как они относятся к Новому году. Причем это люди были давно воцерковленные, люди, кто уже там, можно сказать, ну, кто-то десятилетиями ходит в храм, кто-то уже более 10 лет это делает. И вот какие были ответы о том, какое у людей этих собеседников было личное отношение к Новому году. И вот были такие ответы, что это семейный праздник, вот, на котором вот встречаются близкие люди, вот, ну и, в общем, дарят друг другу радость, подарки и так далее. И вот, наверное, такое отношение, оно есть у многих православных христиан. И вот давайте все-таки задумаемся, вот это отношение, оно все-таки какое? В их ответах, вот этих собеседников, в нескольких ответах присутствовала одна и та же мысль. Ну что же нам делать, если все оказалось наоборот? Было бы хорошо, если бы сначала было Рождество Христово, а потом бы был Новый год. То есть они осознают, что что-то не так. Что как-то все-таки праздновать Новый год до Рождества Христова, что действительно какая-то здесь присутствует нелогичность. Потому что даже действительно, если не знать историю установления праздника Рождества Христова, все-таки мы понимаем, что если мы говорим о том, что наше летоисчисление идет от Рождества Христова. Вот мы говорим, наступил 2023 год от Рождества Престола. И задумаемся, что-то не сходится. Еще 5 дней не хватает, чтобы так можно было сказать. Поэтому вот, в общем, не ложится это. И вот у этих собеседников сквозило такое, ну мы же ведь ничего не можем изменить, от нас ничего не зависит. Они понимали, что нелогично, а изменить ничего нельзя. Поэтому, ну, судя по их ответам, можно понять, что ну, надо просто это принять, то, что есть, поскольку мы ничего не изменим. Но здесь можно спросить следующее. Да, мы не можем изменить это, ну, в общественном плане, это не в нашей власти. Но наше личное отношение, оно же наше, мы же сами его можем сформулировать для себя. Вот почему эти люди, которые отвечали на этот вопрос, они подарки своим внукам дарили на Новый год? Но ведь их же никто не заставляет это делать. Ведь, понимаете, тот момент, когда дарят подарки, это момент, особенно для ребенка, это момент крайне важный, символический. Если ему на Новый год дарят подарки, то значит это очень серьезный праздник. Ведь наше воспоминание о Новом годе во многом связано с тем, что дарили подарки, которых мы ждали. И, как правило, дарили что-то серьезное. А я спрашиваю этих собеседников, говорю, а вы на Рождество Христово что-нибудь дарите? Он мне отвечает, ну так не особо. То есть дают понять, что серьезные подарки не дают на Новый год. И поэтому как же они будут воспитывать своих внуков, которые, может быть, пока не воцерковлены, если они вот этим жестом, этим символическим актом дают понять, что Новый год важнее? Мы можем много что рассказывать нашим внукам, ну или, может быть, детям, кому еще это происходит дальше, что Рождество Христово – это вселенское событие и так далее. Но если мы не подкрепляем это соответствующими ритуалами или, как сказать, действиями, то наши слова не провисают. Поэтому это момент немаловажный. Когда мы наряжаем елку? На Новый год, к Новому году или к Рождеству Христову? А на елка она какая? Она новогодняя или рождественская? До революции новогодних елок не было. Были только рождественские елки, которые в России массово стали распространяться, особенно в высшем свете, со времен супруги императора Николая I, царицы Александры. Это, соответственно, ну, 20-30-е годы. Она немка была, вот она привезла эту обычай. Елки до этого как-то особо не ставили. Но все-таки елки были рождественские. Поэтому, если наши дети видят, что елочка горит, сверкает, сияет украшениями к Новому году, а к Рождеству Христову у нее уже начинают осыпаться иголки, то сколько бы мы чего ни говорили, эта елка будет именно новогодняя, а не рождественская. И то же самое с подарками, о чем уже было сказано. Поэтому все-таки христианин, когда он воцерковляется, он призван к тому, чтобы сформировать у себя христианское мировоззрение и всего себя пропесочить. Ну, пропесочить как? Это свои убеждения и взгляды. Конечно, это не происходит одномоментно, а растягивается, может быть, ну, на какой-то промежуток времени, может быть, на годы. И вот наше отношение к праздникам, особенно таким, которые вот так вот стоят вблизи друг к другу, они же разные. Новый год, Рождество Христово – это совершенно, это праздники совершенно качественно разного уровня. Они несовместимы. Вот по своему какому-то содержанию. Если действительно мы уделяем внимание Новому году, а многие православные люди уделяют внимание этому, вот это были ответы собеседников в этом вопросе, то хотим или не хотим, но наше внимание как бы отщипывается от Рождества Христова. Новый год начинает бросать в нашем восприятии такую большую тень на праздник Рождества Христова. Вот пусть каждый подумает, да, может быть, действительно, у него это не бросает тень. И все-таки какое может быть другое отношение к Новому году, нежели чем вот к тому, что это семейный праздник? Ну и плюс воспоминания детства и так далее. Может быть, очень спокойное, бесстрастное отношение к Новому году. Да, он есть, да, страна его празднует, люди празднуют. Но вот как спросили одну благочестивую женщину, глубоко верующую, которая сохранила веру в советские годы, ее молодежь, так сказать, ее внуки спрашивали: «Ба, а ты как празднуешь Новый год?» Она сказала, говорит: «Я ложусь спать вечером, утром просыпаюсь, а Новый год наступил». Вот она вот так вот как-то отмечала Новый год. И вот если мы к этому придем, что у нас будет такое вот бесстрастное отношение к Новому году, спокойное, вот, ну вот есть и есть, но для меня что 1 декабря, что 1 ноября, 1 октября, ну новый месяц начался. Все, ждем, готовимся к Рождеству. То есть, ну, нет никакого особого такого внимания. А то, что насчет семейный праздник, ну да, поблагодарим наше правительство, которое дало длинные выходные. Не все, к сожалению, празднуют, используют эти время благополучно и благоприятно, используя, потом страдают вот, от разных излишеств. Один врач со скорой помощи говорил, что для них это самое тяжелое время в году, работы, вот эти первые январские дни. Самые тяжелые случаи, летальные исходы, вот именно в первые дни января, когда он говорит, лучше бы не было этих выходных, лучше бы все работали бы. Вот, очень много смертей бывает в эти дни. Но все-таки кто-то может это время использовать, поэтому да, дали время для встречи с близкими, с родными, могут приехать издалека, навестить, встретиться. Спасибо за это, благодарим. Вот. Так что это только всего лишь навсего повод. В общем, предлагаю подумать всем об этом. Может быть, сейчас голова сейчас уже устала, уже ночь. Вот. Но потом на свежую голову можно будет это осмыслить. Потому что все-таки Рождество Христово несет тайну. Тайну воплощения Сына Божия – это невероятное событие. И углубляться в познание этой тайны можно бесконечно. И каждое новое Рождество Христово, которое мы празднуем раз в год, да, оно может нести каждый раз какие-то свои оттенки, да, какое-то свое новое погружение в глубину этого праздника, какую-то новую благодать, новое какое-то постижение, вот, потому что тайна это есть. А в Новом году, в новолетии, тайны никакой нет, просто перевернулся лист календаря и все, и ничего. Параллельно с тем, что происходило в советские годы, наблюдался процесс попыток воцерковления Нового года, чему мы являемся сейчас свидетелями. Вот есть молебен на новолетие, распространился обычай служить ночные литургии, чему мы сейчас являемся участниками в разных храмах и монастырях. И вот тоже, так сказать, можно здесь подумать, а все-таки чем же является вот это вот воцерковление Нового года и служение особых служб в особое время в эти дни. Могут быть разные восприятия. Тут, опять же, то есть вот служится ночная литургия, в которой мы участвовали, молились, многие причащали святых Христовых тайн. Как можно это воспринимать? Можно воспринимать это как это православный вариант встречи Нового года. Вот кто-то как встретишь Новый год, так и проведешь. Вот кто-то любит петь песни, сидит за столом. Вот они как раз все это приурачивают к смене календаря. Хочется жить вкусно, сытно. Вот поэтому поедим побольше, может быть, потом еще нам Новый год пришлет еще больше всяких довольств. А вот кто-то любит молиться. Вот как встретишь Новый год в храме, так его проведешь, будешь в храм ходить часто и хорошо. Тоже как бы ну, благочестивые такие мысли. Вот. А можно посмотреть это, на это по-другому, что действительно вот такой вот шабаш начинается, особенно на телевидении, вот эти все смехопанорамы, какие-то вот просто вот ха-ха-ха, хи-хи-хи, вот, чего только там не происходит на этих голубых экранах, что вот эти чревообъедения, винопитие, всякие танцы, всякие гулянки и так далее, в общем, вот веселье через край, вот, страсти бурлят, страсти кипят, и это происходит в таком общенародном масштабе. Поэтому действительно начинает, так сказать, земной шар трясти от этих всех, так сказать, излишеств. Поэтому, да, вот хорошо в этот момент особенно помолиться вот, и как-то для духовной защиты свою собственную, ну и за других людей. Поэтому, вот видите, все-таки такое восприятие отличается. Либо я так праздную Новый год, либо просто вот действительно, знаете, снаряды вокруг рвутся, так сказать, я лучше буду в храме вот, молиться в это время. И действительно и за других, так сказать, кто, ну, скажем так, в общем, не воцерковлен и так далее. Вот. В общем, предлагаю каждому подумать, действительно взвесить все, духовно взрослеть, созревать, и чтобы у всех у нас действительно все внимание обращалось к Рождеству Христову, потому что действительно что-то новое, оно может произойти только с тем, что действительно чего-то меняется. В марте, например, заканчивается зима, вот дни становятся длиннее, весна все больше ходит вправо, идет подготовка к лету. Вот после зимы весна, лето, вот крестьяне просыпаются и так далее, готовятся к новому сезону. В сентябре праздновать Новый год тоже удобно, потому что собрали урожай, тяжелое лето было, в сентябре все, так сказать, там подготовка к свадьбам идет, вот, отдых какой-то, вот Новый год. А вот, знаете, с 31 на декабря, на 1 января как бы смены особой не наблюдается. Плюс 4, плюс 6, вот, ну, в общем, как-то вот... А вот Рождество Христово действительно несет, приносит совершенно новое. Помоги нам всем, Господь.
Жития святых.
Житие блаженной царицы Феофании. Память ее Святая Православная Церковь совершает 16 декабря 29 по новому стилю. Блаженная Феофания родилась в Царьграде и происходила из царского рода. Родители ее долгое время скорбели о том, что не имели детей. Они молились Пречистой Владычице нашей Богородице: «Да разрешится, о Госпожа мира, бесплодие наше Твоим милосердием». И так, как они просили с верою, то и получили просимое. Они прияли разрешение свое бесплодие и родили дитя женского пола, которое назвали Феофанией. еще в детские лета ее, можно было видеть ясные знамения будущих ее великих добродетелей и святости. Видя ее благонравие и ум, родители Феофании очень радовались и надеялись впоследствии утешаться ее благочадием. Посему они искали юношу, подобного ей по знатности рода, благонравию и уму, чтобы сочетать ее по закону браком. В это время царь Василий Македонянин выискивал прекрасную добродетельную девицу для сочетания браком с сыном своим Львом Мудрым. Найдя Феофанию лучшую всех других девиц, он сочетал ее браком с сыном своим, уже объявленным наследником престола. Царский брак был совершен при всеобщей радости и ликованиях. Спустя некоторое время лукавый враг посеял плевелы в доме царском между отцом и сыном, и восстал с гневом великим отец на сына. Взявший его с супругою его Феофанией, он заключил их в темницу и приставил крепкую стражу. Сие совершилось по тайной злобе и хитрому коварству Феодора Сантоварина, волхва, которого царь Лев не любил. Дело началось так. Когда умер первенец царя Василия и старший брат царя Льва Константин, царь Василий безутешно плакал, ибо очень любил его. Тогда вышеупомянутый волхв, видя царя в великой печали и желая его утешить посредством своих волхвований, показал царю умершего сына его Константина живым, сидящим на коне и едущим к нему навстречу. Удивился царь и ужаснулся, и, сочтя видение за действительность, стал очень почитать Сантоварина и, считая его своим искренним другом, во всем его слушался. Юный же лев, будучи благоразумен и богобоязнен, возгнушался тем волхвом и, ненавидя его как врага Божия, презирал. Феодор, думая, чем бы отомстить льву, приступил к нему и сказал: «Вот ты молод и ездишь с отцом своим на охоту. На всякий случай нужно тебе тайно носить небольшую меч для того, чтобы иметь возможность иногда употребить его на зверя. Или на тот случай, если бы какой враг, коих отец твой имеет немало, неожиданно и внезапно напал на отца твоего. Тогда бы ты, тотчас вынув тайно носимый меч, мог поразить врага и сохранить жизнь отца своего». Послушавшись этого коварного совета врага своего и не подозревая его лукавства, лев стал тайно носить небольшой меч. После этого лукавый Сантоварин сказал тайно царю Василию: «Сын твой лев хочет внезапно убить тебя, чтобы царствовать одному. Доказательством его злого умысла послужит тебе следующее. Когда ты отправляешься на охоту, и он с тобою, то он носит спрятанный в сапоге при ноге меч, приготовленный для того, чтобы в удобное время внезапно ударить тебя и убить. Если хочешь в том убедиться, испытай на деле. Ступай на охоту, взявши его с собой, и когда придешь на поле, вели осмотреть, что он имеет в сапоге». Вскоре царь Василий отправился на охоту и, будучи на поле, повелел осмотреть, что имеет лев в сапоге, и там найден был спрятанный небольшой обоюдоустрый меч. И воспылал тотчас Василий пламенем гнева на сына своего, считая за правду поведанное Сантоварином, будто сын хотел убить его. Он, не желая слушать ни единого его слова, тотчас заключил его, а также и супругу его, блаженную Феофанию, в некотором, бывшем в царских палатах, тайном помещении, и приставил к ним крепкую стражу. Самым же ужасным при этом было то, что по внушению того же Сантоварина отец хотел сыну выколоть и вынуть очи. И сие дело непременно бы совершилось, если бы патриарх и весь Синклит не удержали царя. Более 3 лет безвинный царь Лев и блаженная Феофания, не сделавшие никакого зла, пробыли в заключении. В молитве и посте, скорбя о своем заключении и призывая всевидящего Бога во свидетели своей невинности. Несколько раз Синклит хотел просить царя за сына, но не находил удобного времени. Наконец выпал случай, когда можно было обратиться с таковой просьбой. Это произошло так. В царской палате была птица-попугай, наученная произносить человеческим голосом некоторые слова. Однажды царь, совершая праздник святому пророку Илии, созвал к себе на царский обед всех своих придворных и устроил пиршество. Птица же та повторяла неизвестно наученные ли кем или случайно такие слова: «Увы, увы, господин лев». Слыша сие, все обедавшие придворные сидели в смущении, оставив пищу и питье. Царь спрашивал, почему они столь печальны. Тогда они, сочтя время удобным, встали в слезах и сказали: «Если не имеющая разума птица скорбит о своем невинно страждущем господине и, рыдая и отыскивая его, говорит: «Увы, увы, господин лев», как же мы, разумные и словесные твари, несомненно знающие, что сын твой, а наш господин, страдает невинно по злобе и по клевете терпит твой отеческий гнев, как можем мы веселиться, есть и пить?» От таких слов царь пришел в умиление и, подвигнутый сердцем и естественной жалостью, тотчас повелел вывести царя льва из заключения, остричь выросшие у него во время заключения волосы и, одевши в царские одежды, с честью привести к себе. Когда это было исполнено, царь поднялся в слезах, обнял сына, стал лобызать его и возвратил ему прежний царский сан. Пожив после сего немного времени, царь Василий заболел и умер, оставив царскую власть сыну своему. Лев же, по смерти отца, схватив волхва Сантоварина, послал заточение в город Афины. Так обратилась злоба волхва на собственную его голову. Между тем, блаженная Феофания, вступившая после своего заключения в царскую жизнь, прилежно заботилась о своем душевном спасении, за ничто считая царскую славу и презирая, как сор и сон, сладость и суету житейскую. Она непрестанно и днем, и ночью имела на устах своих псалмы и молитвы, и всю жизнь свою проводила, угождая Богу. Жизнь ее была постническая, она питалась простым хлебом и сушеной зеленью. Поступившие в ее руки богатства и драгоценности были раздаваемы ею нуждающимся бедным и убогим, сиротам и вдовицам. Бедные келии монашествующих и монастыри обновлялись ею и обогащались имениями и всем нужным. И не изрекла она языком своим клятвы, и не вышло никакое гнилое слово из уст ее, ни ложь, ни клевета и вообще никакое непотребное слово. Ко всем она относилась с любовью, плакала с плачущими, радовалась с радующимися. Живя в мире, она отвергла все мирское. Пребывая в супружестве, она возлюбила благое иго Христово и, взяв крест на рама, понесла его и таким образом угодила Богу. Предчувствуя исход души своей из тела, блаженная Феофания повелела, чтобы все приходили к ней для прощания. Затем, дав всем конечное и последнее целование, она переселилась от царства земного к небесному и предстала к царю славы, украшенная, как царскую багряницею, многими своими добродетелями. Посему причтена она к лику святых, добродетелями Богу угодивших, а честное тело ее было с честью предано погребению. Муж Феофании, царь Лев Мудрый, еще при жизни ее, видя ее великую святость и почитая ее не как супругу, но как госпожу свою и ходатайцу пред Богом, задумал заблаговременно построить храм во имя ее. Святая же, узнав о сем, не только не соизволилась ему, но и строго запретила делать это. Посему начатый уже строиться во имя ее храм был переименован во имя всех святых и тем же царем, по совету со всей церковью, в первую неделю по Пятидесятнице был установлен праздник всех святых. Царь говорил: «Если Феофания святая, то пусть и ее память празднуется вместе со всеми святыми во славу от всех святых славимому Богу. Ему и от нас да будет слава во веки. Аминь».
жития святых. На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, мы с Мариной Владимировной Петровой продолжаем разговор о профессиональном русском искусстве. Ну, такая общая, что называется, установочная программа у нас прозвучала в прошлый раз, а сегодня, я думаю, что мы уже будем говорить о конкретных представителях. И с кого вы решили начать, Марина Владимировна?
Здравствуйте. Начать я хотела бы с художника, замечательного русского художника Федора Степановича Рокотова.
Прекрасно. Тем более, что не так давно у вас в Государственной Третьяковской галерее проходила замечательная выставка. Мы еще под впечатлением. Так что слушаем вас внимательно.
Ну вот надо сказать, что из всех русских художников Рокотов, пожалуй, самый загадочный художник. О нем мало что известно. Существует целых три даты рождения Рокотова. 1732, 1735, 1736.
А с чем это связано?
И так. На каждую дату есть подтверждающий ее документ, что самое интересное. Единственное, что никем не оспаривается, это место рождения Рокотова – Москва. А далее начинаются сплошные вопросы. Ну, в частности, в изданной в 1941 году книге о творчестве Рокотова была выдвинута версия о том, что он был незаконно рожденным сыном князя Репнина, который еще в малолетстве дал ему вольную. Но в связи с подготовкой вот прошедшей у нас сравнительно недавно выставки, о чем вы говорили, были проведены, конечно, новые исследования, и выяснилось, что самому князю Репнину на момент рождения Рокотова было всего 12-14 лет. К тому же он в это время уже несколько лет живет в Петербурге и учится в привилегированном сухопутном кадетском корпусе. По последним исследованиям в Новгородской губернии обнаружился старинный род дворян Рокотовых. Вместе с тем сохранилось письмо самого художника, где речь идет о возможности освобождения его брата от крепостной зависимости. И, следовательно, вопрос о дворянстве, казалось бы, снимается сам собой. Но по некоторым сведениям Рокотов вышел в отставку в чине ротмистра, а это старший офицерский чин в кавалерии. В 1755 году граф Аршувалов, будучи в Москве в гостях у князя Репнина, якобы и познакомился с молодым художником, и по приглашению графа Рокотов переезжает в Петербург. Можно предположить, что граф забирает с собой юношу потому, что как раз в это время в Москве он подыскивал талантливых ребят в связи с предстоящим открытием по его инициативе, о чем мы уже говорили, Академии художеств. Но Академия была создана только через 2 года, в 1957 году. А доподлинно известно, что Рокотов, по словесному приказанию Шувалова, был зачислен в Академию художеств только в 1760 году. Где пребывал художник эти 5 лет, равно как и где он приобщался к искусству, неизвестно. Выдвигается даже версия о том, что начинал он в иконописной мастерской, но в какой и у кого сведений нет. Но также доподлинно известно, что, в частности, оружейная палата, которая в XVII веке была своего рода Академией художеств, была закрыта Петром I, поэтому учиться там Рокотов не мог. Вместе с тем, в его московских портретах, созданных уже на рубеже 60-70-х годов, о чем речь впереди, достаточно явно проявятся навыки именно иконописного мышления. Выдвигалась также версия о том, что Рокотов работал в мастерской Ивана Аргунова в Петербурге. Сохранились документы, где перечисляются некоторые молодые художники, начинавшие в мастерской Аргунова. Имени Рокотова в этом перечне нет. Как уже отмечалось, Федор Рокотов был зачислен в Академию в 60-м году, но за два года до этого Рокотов уже допускается до царской особы и пишет портрет великого князя Петра Федоровича. Затем, в 61-м году, портрет великого князя Павла Петровича. В следующем году портрет уже императора Петра III, а в 63-м году его студента всего лишь третьего курса Академии, в которой, между прочим, учились 15 лет, приглашают для написания коронационного портрета императрицы Екатерины II. И это при том, что русские художники, писавшие нередко царские портреты, до особы государя не допускались, а лица писали с их портретов, созданных иностранными художниками. Но гораздо более значимо то, что царские портреты Рокотова – произведения далеко не ученические, а свидетельствующие о достаточно высоком уровне профессионализма и мастерства. Как видим, нестыковок, противоречий в изложении порой взаимоисключающих фактов биографии художника очень много. Как я уже говорила, в 63-м году художник пишет коронационный портрет Екатерины II из собрания нашего музея. Все в этом произведении свидетельствует о том, что перед нами не студенческая работа, а картина мастера. Только мастер, большой художник, может пойти наперекор традиции, сложившейся веками в мировом искусстве и привнесенной к нам европейскими художниками. Характерны для парадных портретов декоративно забранные темно-вишневые драпировки, каннелированная колонна, красный бархат отделки массивного трона – атрибуты царской власти придают атмосфере картины приподнятость, торжественность, парадность. В парадном портрете, как правило, фигура всегда в рост. Изображенная персона всегда на небольшом возвышении. Она как бы предстоит нам и всегда смотрит на нас сверху вниз, а мы на нее всегда снизу вверх. Правда, хотя и очень редко, но вот среди парадных портретов встречается иной раз композиция, где, например, Екатерина I или императрица Елизавета Петровна представлена при всех царских регалиях, в соответствующем одеянии, с императорской мантией, но сидя. Но при всем том соблюдено главное. Изображение персоны статично и развернуто прямо на зрителя. В коронационном портрете Рокотова Екатерина II также изображена сидя, но впервые в истории царских парадных портретов художник представил модель как бы в действии, то есть в момент ее общения с кем-то. Этот жест со скипетром в руке, словно последнее, веское утверждение только что высказанной мысли, но исполнено само это действие художником не повествовательно, а очень строго и сдержанно. Потому оно и не привнесло в композицию налета бытовизма, не нарушило ни стилистики парадного портрета, ни присущей ему атмосферы торжественности. За внешней сдержанностью сокрыта внутренняя энергия и динамизм, которые стали в портрете выражением надежд и упования, связанных с вступлением на престол императрицы, сменившей своего мужа, равнодушного и безучастного ко всему русскому. Екатерина, в отличие от него, как раз напротив, проявляла живой интерес и к русской жизни, и к русскому языку, и к русской истории. Очень мало знают, например, что именно Екатерина II является создателем первого словаря русского языка. Но обычно всегда, когда говорят об этом, то вспоминают имя Екатерины Романовны Дашковой. Насколько мне известно, Екатерина Романовна в этом словаре сделала всего только 3 буквы. А в русском словаре, как известно, в русском алфавите 33 буквы. Вот в 20 веке, ну, по понятным, конечно, соображениям, как-то очень стеснялись упоминать в этом словаре. А вот Владимир Иванович Даль, работая над словарем, не стеснялся и очень часто даже к нему обращался. Более того, Екатерина собирала русские древние летописи, и она составила такую хронологическую таблицу по годам, выстроив события, которые в один и тот же год проходили и в Европе, и у нас, и тем самым как бы доказала, что и в государственном, и в политическом отношении Россия не отставала от Европы.
Вот еще одно свидетельство того, что русский – это прежде всего понятие духовное,
конечно,
а уже потом все остальное.
Мы наблюдаем вот в этом портрете, о котором у нас сейчас идет речь, происходящее как бы со стороны. Это еще, конечно, не эффект присутствия, а своего рода предтеча его. Своих вершин этот прием достигнет много позже, уже в XIX веке. Его будут разрабатывать и Тропинин в своих кружевницах, и Венецианов в картине «Утро помещицы», а в своей знаменитой картине «Явление Христа народу» Иванов так выстроит композицию, которая своей чисто ритмической организацией будет вовлекать зрителя в происходящее. И мы неожиданно для себя вдруг становимся как бы участниками великого вселенского масштаба события. И, конечно, картины передвижников, в которых зритель участвует в происходящем уже эмоционально, психологически, сопереживая, сострадая героям произведения. Но впервые этот прием был привнесен в искусство именно Рокотовым. Также впервые в нарушении сложившейся традиции в репрезентативных парадных портретах, да еще царской особы, дано ее изображение не анфас, как было принято, а в профиль. Но за этим нарушением стоит очень серьезная мотивация. Как известно, в середине XVIII века в Риме начались археологические раскопки, выявившие колоссальный пласт античной культуры, вызвавшая восторженный отклик и в европейском, и в русском обществе. Она стала сразу восприниматься как классикус, то есть образец для подражания. Повсеместная увлеченность классической античной культурой и породила новое художественное явление, которое мы с вами знаем как стиль классицизм. Наряду с памятниками древнеримской архитектуры, скульптуры, мозаикой, настенных росписей и так далее были обнаружены и камеи, и римские медали, на которых было всегда профильное изображение римских императоров. Подпавший также под обаяние и влияние этой культуры, Рокотов и воссоздает в портрете своеобразный геральдический профиль Екатерины, приравнивая ее тем самым к римским императорам. Только что вступившая на престол императрица еще не очень разбиралась в искусстве, но политический подтекст поняла сразу. Портрет очень понравился только что коронованной царице, и она заплатила автору 500 рублей. Вспомним, что нашим русским студентам, которые отправлялись на стажировку за границу, выплачивалось по 400 рублей в год. А здесь сразу за картину 500 рублей. Портрет настолько понравился императрице, что она велела автору сделать еще 6 авторских повторений для последующей рассылки их по русским посольствам за границей. Более того, рокотовский тип лица императрицы был рекомендован художникам в качестве образца при написании ее портрета. Таким образом, с самого начала Рокотов заявляет о себе как мастер, способный противостоять традиционному художественному мышлению и принести в искусство новое видение, новые принципы в уже сложившийся жанр, обогатив его богатством выразительных средств, художественных и образных красок. В то же самое время создает Рокотов и парадный портрет графа Григория Орлова, невенчанного мужа Екатерины II. Неординарный человек, герой, силач, бравый офицер и, безусловно, самый красивый мужчина империи, вот таким представал он в глазах влюбленной в него Екатерины. Так она о нем и писала. Ну, Орлов действительно был отчаянно смелым и решительным и вместе со своими братьями стал вот той силой, которая, как известно, и возвела Екатерину на престол. На портрете Орлов изображен в тот момент, когда он уже в зените успеха и славы. Орлов представлен в горделивой позе, богатом бархатном кафтане, украшенном золотым шитьем, с орденами и другими знаками высокого положения. Он в латах, правая рука изящно лежит на античном шлеме, а левая с претенциозно отставленным мизинцем на эфесе шпаги с головой льва. Перед нами, по меньшей мере, полководец, победоносно проведший не одну войну. На самом деле, в тот момент он всего лишь армейский капитан, но уже ставший влиятельным вельможей. При всей парадности характер передан очень точно. Видны и сила, и мощь, и решительность человека, попавшего в случай. Совсем иным на портрете Рокотова предстает его старший брат Иван Орлов. Он тоже принимал участие в перевороте, ну а впоследствии и в государственной деятельности, но при этом всегда предпочитал оставаться в тени. И художник изобразил Ивана Орлова в кафтане неброского, серо-коричневого цвета, который порой даже растворяется в тенях, переходящих нередко в черноту. И черный галстук, в котором глохнет свет, здесь появляется тоже не случайно. Он органичен такому колористическому решению портрета, отобразив особенность натуры Ивана Орлова. После смерти отца он полностью отошел от государственной деятельности и сосредоточился на ведении семейных и хозяйственных дел. В те же самые годы был написан и детский портрет графа Алексея Григорьевича Бобринского. Кстати, на нашей выставке он висел рядом с коронационным портретом Екатерины II. Более того, и в Эрмитаже, в отделе русской культуры, рядом с парадным портретом Екатерины, тоже всегда висит не портрет великого князя Павла Петровича, а только портрет Алексея Бобринского, написанный художником Христинником. А когда этот портрет находится где-то на выставке, на выезде, то вместо него, как правило, всегда портрет неизвестного художника, где Алексею где-то лет 18-19.
Марина Владимировна, вот когда вы говорили о портрете Григория Орлова, угу. Вот добавим, что ведь не только этим он прославился, не только тем, что был фаворитом, был любимым Екатерины, он действительно был
очень смелым человеком, безусловно,
государственником, много потрудившимся для империи, скажем так.
С этим соглашусь, но знаете, вот когда Екатерина еще работала над своим, ну не назовем это конституцией, потому что она так это не называла, но так свод законов, да, она одну страничку показала Григорию Орлову. А он был членом Государственного совета, поэтому не случайно она ему это показывает, не только потому, что он попал в случай. И он прочитал, мало что в этом понял, и сказал, это надо к людям, которые разбираются в этом, я в этом ничего не понимаю.
Это тоже поступок достойный,
да.
Он все-таки
да.
Много потрудился для империи.
Ну, во всяком случае, он подавил вот этот чумной бунт, не будем забывать об этом, конечно.
А что касается, вот тоже интересный очень персонаж, Алексей Бобринский, я думаю, что мы поговорим еще и о том, чем еще прославилась, что принесла России вот эта вот фамилия, династия, чем известна, род точнее.
Вы знаете, дело все в том, что вот прежде чем мы начнем такой вопрос серьезный, очень важный, потому что обычно всегда вот и в 19 веке, ну в 20-м тоже понятно, всегда писалось о том, что Екатерина была такая равнодушная мать и к Павлу, и к этому самому, как тогда говорили, в 18 веке левому сыну. Но что самое удивительное, что даже в 90-е годы, когда уже вот этот дамоклов меч идеологии не висел над нами, люди продолжают и в статьях, и в монографиях даже целых, в общем, вот про это писать. На самом деле, она, конечно, не могла раскрывать объятия своему этому внебрачному ребенку, но она и не оставила его. Дело в том, что вот известно, что у Елизаветы Петровны было 8 человек детей, и всех она разбросала по монастырям и за границам. И вот вся эта история с княжной Таракановой я не утверждаю, но просто есть почва, на которой эта история могла возникнуть. А вот Екатерина не бросила своих детей. Ни Алешу, ни родившуюся позже уже вот в венчанном браке с Потемкиным, Лизу Темкину, она их не бросила. Она давала им очень хорошее образование. Но самое интересное, что когда Екатерина поехала на коронацию в Москву, то она, и будучи на Москве, занималась и благоустройством, и благополучием Алёши. Она занималась поиском имения для него. Но дело все в том, что беременность ее была, так сказать, тайной, что называется, потому что она супружеские отношения с Петром Федоровичем прекратились уже давно, и поэтому списать свою беременность насчет императора было уже невозможно, и поэтому все скрывали. И когда вот пришло время родов, то надо было любой ценой как-то извлечь Петра Федоровича из Зимнего дворца, и вот тогда Василий Григорьевич Шкурин, тогда камердинер императрицы, даже пошел на поджог своего дома, потому что Петр III очень любил смотреть на пожары. Вот за это время Екатерина успела разродиться, и мальчика только-только обмыли, и сразу огромная бобровая шуба тут же его поглотила. И вынесли его из дворца. То есть она его даже и разглядеть-то толком не сумела.
Бобринский.
Бобринский, да. И видела первый раз Екатерина Алёшу только через год практически. Поначалу нельзя было, потому что Петр Федорович был, а потом был переворот этот, потом надо было дать время, чтобы угомонились политические страсти, потом надо было готовиться к срочной коронации там и так далее. Поэтому, ну, вот много было таких вот моментов, которые вставали как бы на пути отношений между матерью и ее ребенком.
Трагические какие
да,
все-таки
да, судьбы. Да, очень. Но вот эта бобровая шуба, она ей запала настолько в душу и в сознание, что когда она вспоминала о дне рождения Алёши, то вот эта бобровая шуба сразу вставала в ее сознание. И поэтому, когда она подыскивала имение для него, то ей очень хотелось, чтобы в географическом названии, ну хотя бы, пусть даже это будет деревенька какая-то, чтобы присутствовали там бобры. И вот в Тульской губернии нашли такое хорошее имение, и там даже был город Бобрики. И когда пришло время в 1974 году поступать Алексею в 2-й сухопутный кадетский корпус, а надо сказать, что еще в 1758 году Петр Федорович, великий князь, выпросил тогда у Елизаветы этот корпус в свое ведение, то есть под свое крыло, опекал его. И когда Екатерина вступила на престол, то она как бы приняла эту эстафету и тоже стала опекать, заниматься этим корпусом. И не просто формально, она принимала участие в разработке программы обучения в этом корпусе. Ну, конечно, воинские дисциплины она не лезла, там мало что смыслила, а она занималась общеобразовательной программы, расширением ее в сторону как раз вот увеличения присутствия гуманитарных наук. И вот вице-адмирал Павел Васильевич Чичагов в своих мемуарах приводит такой любопытный факт. Когда главнокомандующий русской армии генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев попросил императрицу прислать ему 12 офицеров, то Екатерина прислала ему 12 вот этих выпускников кадетского корпуса этого, 2-й сухопутный кадетский корпус шляхетный. И переговорив с каждым из них отдельно, только после этого Румянцев сел писать письмо, где благодарил императрицу за то, что она прислала ему 12 фельдмаршалов. Таков был уровень образования в этом корпусе, когда им занималась Екатерина и когда там учился Алёша. А вот когда он закончил этот корпус, то тот же Павел Васильевич Чичагов пишет, что уровень образования очень резко упал, потому что Екатерина утратила всякий интерес к этому корпусу, и уровень образования выпускников этого корпуса равнялся, как он пишет, барабанщику или капралу. То есть она заботилась о дальнейшей судьбе Алёши. И вот когда он стал поступать в этот кадетский корпус, то оказалось, что у него фамилии-то нету. Потому что все эти годы он жил в семье вот этого самого Василия Григорьевича Шкурина, который поджег свой дом, но теперь уже камергера, 2-й класс табели о рангах, на минуточку. Вот, и стали искать ему фамилию. И Тульское имение Екатерина покупала как такое родовое имение бобринских, будущих бобринских, и стали искать фамилию, связанную вот с этими самыми Бобриками. Ну и сначала возникает, ну если Бобрики, значит Бобриков, но это показалось очень таким простоватым для Екатерины, и в общем, в конечном счете, совместными усилиями родилась вот эта фамилия Бобринский.
И вошла в историю
вошла
России.
И вошла в историю России, конечно, потому что род Бобринских, он оставил очень заметный след в истории нашей страны.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.